Сергей Юрский, читает «Голубую книгу» Михаила Зощенко.
И вот теперь, по примеру прошлых отделов, открываем мы историю, чтобы, конечно, поглядеть, как там у них раньше было насчет этих самых неудач. И откуда они, собственно, возникали, эти неудачи?
Не надо нежности! Я буду одинок! Пускай вокруг меня шипит и бьется злоба! Пусть ненависть меня преследует до гроба!
Неудачи. Когда мы в свое время лежали себе в люльке и крошечными губенками, мало чего понимая, тянули через соску теплое молоко, какое, наверное, архиблаженство испытывали мы от окружающей жизни. Главная причина блаженства, я теперь так думаю, заключалась именно в том, что мы решительно ниоткуда не ожидали никаких неприятностей и не испытывали никаких неудач. Ну, разве там, предположим, животик у нас неожиданно схватит, или там блоха, соскочившая со взрослого, начнет кусать наше еще не окрепшее тельце. Вот, так сказать, и все неудачи, вот вам и все трудности переходного возраста. А все остальное текло, конечно, в чудном свете безмятежного существования. Интересный случай неудачи испытал на себе знаменитый и прославленный римский папа Борджия Александр VI. Умер в 1503 году. Не будем его здесь описывать, всем известна его отрицательная личность. Отметим только, что подобные оригиналы и мошенники не раз бывали на папском престоле, но и этот был особенный, он прямо как с цепи сорвался. Главное, что всех нас в этом папе поражает, это его любовь к убийствам. И он вообще ни перед чем не останавливался в достижении намеченных идеалов. И он итальянскому народу очень много крови испортил своим бурным поведением. У него вдобавок был еще сын, Цезарь. Тот совсем был мошенник и вор. Так что они оба два, папа с сыном, на пару, так сказать, лихо поработали там у себя в Риме. Вот вообще даже не понять. Эпоха Возрождения, Рафаэль все-таки, Микеланджело, Леонардо да Винчи работал, между прочим, у этого папы. И наряду с этим такой исключительный папа. Как-то это даже странно с нашей точки зрения. А тогда, наверное, этому не так уж удивлялись. Да, так вот. В католической церкви происходили тогда некоторые волнения. Папа хотел объединить всю Италию под своей божественной властью, а другие стеснялись и не хотели этого. Вот Александр VI и горячился. И он, главное, хотел устранить двух кардиналов, которые ему мешали. Он подсылал убийц, но из этого ничего пока не выходило. Тогда он пригласил их однажды к себе на именины. И тем отказать уже было неловко. Все-таки папа, и они, конечно, приехали. А папа только этого момента и ждал. Он их решил отравить за ужином. И он в вино подсыпал какой-то сильный египетский яд. И чтобы у гостей не было сомнения, это вино в четырех одинаковых золотых бокалах принес на подносе кто-то там из лакеев, какой-нибудь там мажордом. Торжественно, может быть, внес этот поднос в столовую. И папа любезно сказал: «Вот, дескать, друзья, нас тут раз, два, три, четыре, вы оба и мы с сыном, давайте же поздравим друг друга с именинами и выкушаем этот искрометный напиток. Ура!» Или он чего-нибудь вроде этого сказал и подмигнул лакею, дескать, обноси, дурак, и станови перед каждым по их бокалу. А надо сказать, что два бокала с отравой были чуть-чуть побольше, в вышину, а которые два поменьше, те содержали в себе чистое вино. А лакей, дурак, запарившись, перепутал и сунул кардиналам более маленькие кубки, а более возвышенные бокалы, конечно, схватили для себя папа с сыном. Но папа-то еще понятно. Папа только отдал распоряжение и не знал, куда они всыпали отраву. Он на своих надеялся. Но насчет сына Цезаря это прямо изумительно. Он сам засыпал яд и вдруг в последнюю минуту позабыл приметы и потащил губам отравленный напиток. И папа, глядя на него, тоже за ним потянулся. И кардиналы с ними чокнулись. В общем, факт, что они все четверо выкушали это вино, и вдруг у папы с сыном моментально глаза на лоб полезли. Сын говорит: «Папа, знаешь, кажется, мы ошиблись». Кардиналы им говорят: «Что, дескать, с вами, папа с сыном?» И папа к черту под стол сползает. Драма, конечно, скандал, крики. И сразу все разъяснилось. Кардиналы задрожали задним числом, стали на потолок зыркать и креститься о чудесном спасении, после чего подбежали к папе, но тот уже тихо лежит кверху брюхом и дышать не может. А его сын, этот бешеный Цезарь, даром, что он тоже свое вино вылокал, все-таки, благодаря, может быть, своей молодости и нахальству, вскочил на ноги и пулей бросился куда-то там такое. Он моментально отыскал противоядие, принял его, его хорошенько вырвало, прослабило, и он остался жив, всем на удивление. После чего его хотели отдать под суд, но он сбежал за границу. И жил там исключительно хорошо, покуда вскоре не умер. Его там, кажется, наконец убили. Так что он достиг все-таки своей настоящей планеты. А папа так и умер на месте. Вот это была неудача.
А вот, если хотите, еще один факт. В 1740 году в Европе стало известно, что некий великий герцог тосканский Франц Стефан продает дивный бриллиант. Дело в том, что этот герцог вел войну с Испанией, и вот он сильно поиздержался, и теперь ему до зарезу нужны были деньги. И вот он стал продавать свой лучший бриллиант. А бриллиант этот действительно был исключительной дивной красоты, и он был очень громадный. В нем было 134 карата. То есть ювелиры говорят, что это что-то особенное. Они говорят, что только 3 или 4 алмаза есть крупнее этого. Так что можете себе представить, что это был за камешек. И вот он вдруг продается.
Конечно. Началось волнение среди царских особ. Каждому царю не безинтересно такой алмаз в свою корону поставить. А герцог торгуется. Ему дают 500 000, но это ему мало.
А на этот алмаз очень исключительно разгорелась наша русская императрица Анна Ивановна со своим Бероном. У ней там был бриллиантик в ее короне, но небольшой, в 53 карата. А ей непременно хотелось этот вдеть. Ей казалось, что это ей пойдет к ее внешности. А сама-то она, как говорят современники, была солидная, расплывчатая дама с рябоватым лицом и с красноватыми глазами. И мы так думаем, что это навряд ли ей могло пойти.
Но поскольку она русская императрица, то она была не ограничена в своих дурацких фантазиях. И вот она стала покупать этот камень.
А, да, в русской короне был еще один громадный бриллиант в 193 карата. Но он был куплен уже в дальнейшем, при Екатерине II. А наша дама проживала как раз до этого факта.
Так что она, естественно, расстраивалась, что не захватила эту будущую эпоху с более крупным камнем. А герцог, видя, что она так расположена покупать, не будь дурак, спросил с нее 1 000 000. Еще 500 000 она могла наскрести, но всей суммы у нее не было. Тогда она ему сказала следующую историческую фразу. «Я вам даю, герцог, 500 000 и вдобавок еще 50 000 русского войска, чтобы вы могли продолжать войну с Испанией». У герцога задрожали коленки от волнения, и он уже хотел соглашаться, но тут вмешалась Австрия и дала герцогу 2 000 000 в долг, только чтоб он не путался с русскими. И герцог сказал нашей даме: «Алмаз я больше не продаю, он у меня остается в короне, с тем и съешьте». Так она алмаза и не купила. Наверное, ревела корова.
Сергей Юрский читает «Голубую книгу» Михаила Зощенко.
Но это, конечно, скорее личная неперка, чем неудача. А вот при той же Анне Ивановне жил в России такой небезызвестный поэт Тредьяковский. Как поэт он ничего особенного из себя не представлял, но все-таки стишки там кое-как кропал. «Стрекочущу кузнецу, в зеленом блате сущу, ядовиту червицу, по злаку ползущу». Как-то у него так оригинально выходило, и для своего времени он считался ничего себе, одним из крупнейших поэтов. Но человек он был, тем не менее, не особенно приятный. Вернее, он был большой интриган и льстец, на что его толкала, наверное, мрачная эпоха. Но это, между прочим. Итак, живет себе поэт, пишет стихи, и вдруг его вызывают к министру. Министр Волынский ему говорит: «Вот что, друг, тут у нас по распоряжению императрицы будет происходить шутовская свадьба. Мы женим нашего придворного шута Голицына с одной карлицей. Так вот, нам надо, чтобы ты написал стишки по поводу этого забавного бракосочетания. И поскольку ты поэт, то мы ожидаем от тебя расцвета творчества на этот счет». Тредьяковский, конечно, стал отнекиваться, но министр ему сказал: «Тогда я попросту велю тебе написать, и кончен бал. Не надо с министром спорить». Поэт говорит: «Свое поэтическое дарование я не намерен разбазаривать на такие дела. Подыщите себе другого поэта». Историки говорят, что министр задрожал от гнева и стал по щекам бить поэта. Как тогда говорилось, из собственных ручек набил морду. Потом, побивши, велел посадить его под арест, и злосчастного поэта взяли под мякитки и увели в караульную. А министр ему на прощание сказал: «До тех пор тебя, негодяя, не выпущу наружу, пока ты мне не сочинишь каких-нибудь хорошеньких стишков». На другой день поэт все-таки, сидя в караульне, сочинил стихи. И эти стихи вошли, так сказать, в железный фонд русской поэзии. Они стали историческими стихами. Вот они. «Здравствуйте, женившись, дурак и дура. Теперь-то прямое время вам повеселиться. Теперь-то всячески поезжание должно беситься». И так далее. Собственно говоря, по справедливости, надо было бы после написания этого стихотворения наколотить морду поэту. Но министр поторопился, и он до написания потрудился. Из чего мы можем заключить, что время для расцвета поэзии было не совсем такое, что ли, удачное. Между прочим, этот министр, побивший поэта, также потерпел неудачу. Он чем-то не угодил Берону и сложил свою пылкую голову на плахе. Его пытали, отсекли правую руку, а потом голову.
А теперь, как говорится, в заключение нашего концерта послушайте вальс Штрауса «Жизнь художника». Вот какая новелла. Это очень трогательная история. Эта сентиментальная новелла будет о Василии Петровиче Боткине, который проживал в России в середине XIX века. Он был, между прочим, друг Белинского и Некрасова. И сам он занимался литературой. Критиковал, писал стихи и еще что-то такое. Человек, говорят, был тончайшей души. Он был эстет. Он восхищался перед красотой, любил музыку, декламировал стихи, увлекался хорошенькими дамами и так далее. Он писал: «Главная задача писателя – развивать в читателе эстетические вкусы». Поэтесса Авдотья Панаева, то есть она не поэтесса, а подруга поэта Некрасова, так она так о нем выразилась в своих записках. Он был тонкий ценитель всех изящных искусств. Вот каков был наш герой. Такие эстеты, между прочим, нередко бывали среди обеспеченных русских интеллигентов и помещиков. А наш Боткин, хотя и не был помещиком, но имел в банке капитал. Он жил себе на проценты. Его папа держал чайную фирму и оставил нашему Василию Петровичу 150 тысяч золотом. Худо ли? Так что у него денег было много. Но он капитала не трогал. И даже процентов не проживал. Он скупился. Он копил деньги. Сам не зная для чего. И жил больше, чем скромно. Панаева говорит, что он был до крайности расчетлив. Он, например, считал, сколько конфет осталось в коробке. И если хоть одна пропадала, он устраивал крики и скандалы своим лакеям. В Париже он, попив кофе, имел привычку прятать в карман оставшийся сахар. А когда раз в Париже он под пьяную лавочку дал кокотке 100 франков, так он неделю не мог успокоиться. Но, тем не менее, он был эстет. И любил красоту, в чем бы она ни выражалась. И вот, ударило нашему эстету 54 года. И стал он хворать. У него открылись боли в правом боку. И, кроме того, у него ослабла нервная система от постоянного восхищения перед красотой. Короче говоря, он ослаб и стал прихварывать. И он в первый раз тогда подумал, что все люди смертны. А он-то думал, что все время так и будет. Красота и так далее. И вдруг нет. Он подумал: живу 54 года, начинается старость и все такое. А как я жил? Я составил громадный капитал и жил как скотина. Скупился и урезывал. И так подумавши, он стал лихорадочно растрачивать деньги. Он нанял дивную квартиру в 9 комнат и стал обставлять ее с неслыханной роскошью. Но когда он въехал в эту квартиру, он еще больше захворал и даже не мог устраивать балов, ради чего он, собственно, и переехал в эти апартаменты. Тогда он стал доставлять себе удовольствие в питании. Он стал обжорой. Он нанял лучшего повара и заказывал какие-то потрясающие блюда. Но вдруг желудок его перестал работать. И он мог только высасывать сок из бифштекса. Тогда он стал скупать картины лучших мастеров. Но тут ударило самое большое горе. И он вдруг ослеп и не мог больше любоваться шедеврами, которыми он увешал свои стены. Тогда он нанял француженку, чтобы та читала ему романы, и сидел в креслах, вялый и слабый, еле слушая, чего ему читали. И когда однажды к нему зашел Панаев, он с отчаянием ему сказал:
Знаешь, Иван Иванович, ведь я даже еще не прожил процентов. Вот что меня побивает. Вскоре он умер, и никто о нем не вспомнил. И только Панаева о нем написала. Он был скуп, мелочен и трус. Вот вся память, которая осталась от ценителя искусств. Какая неудача! А теперь новелл вам больше рассказывать мы не будем, а снова, по примеру прошлого отдела, устроим смесь из жизни писателей и поэтов. А вы уж, благодетели, обдумывайте сами эту смесь. Приучайтесь к самостоятельному мышлению. Вот эти мелочишки. Гаршин, уже будучи известным писателем, принужден был взять место приказчика в гостином дворе в пищебумажном магазине. Достоевский был приговорен к смертной казни. 5 минут стоял с завязанными глазами, ожидая повешения. Эта казнь была заменена каторгой. 16 апреля 1852 года Тургенев был посажен на съезжую за статью о Гоголе. Надеждин писал об Евгении Онегине Пушкина в 1830 году. «Ветреная и легкомысленная пародия на жизнь, мыльные пузырики, пускаемые затейливым воображением. Талант его слабеет». Булгарин о Пушкине. «Ни одной мысли, ни одного чувствования, ни одной картины достойной воззрения. Совершилось падение». Вольтер высмеял герцога Рогана с его высокомерием. Герцог велел своим лакеям прибить Вольтера, что и было исполнено. Вольтер вызвал герцога на дуэль, но тот отказал, так как Вольтер не был дворянином. Автор Робинзона Крузо Дефо за сатирическую статью был приговорен к тюремному заключению. Сутки он провел, привязанный к позорному столбу на площади. Проходящие обязаны были в него плевать. Дефо было тогда 42 года. Автор Дон Кихота Сервантес попал в плен к морским разбойникам. Был продан в невольники в Алжир. Там ему отрубили левую руку. Выкупили родственники. Последние годы жизни был сборщиком податей. Ходил по деревням. Умер в нищете в 1616 году. Передохнем немного, а то сразу как-то слишком много неудач. Вообще, прочитавши все эти мелочи, вам непременно может прийти в голову фраза, которую в свое время игриво сказал Людовик XV. «Будь я на месте моих подданных, я стал бы бунтовать». Ах, это было весьма неглупо сказано. И так оно, собственно, и случалось по временам. С этой фразой, друзья, мы заканчиваем наше историческое повествование, и завтра начнутся рассказы о неудачах нашего времени.
В программе «Литературные чтения» голубую книгу Михаила Зощенко читал Сергей Юрский. Часть 7. Режиссер-постановщик Владимир Шведов. Звукорежиссеры Марина Карпенко и Любовь Рындина. Композитор Алексей Шелыгин. Редакторы Наталья Новикова и Марина Лопыгина. Продолжение слушайте завтра в это же время.